Здравствуйте, я продолжаю. Вот 7 главу «Основы Библии». Можете получать по интернету или у нас многие есть в этом зале. И 7 глава о происхождении Иисуса. Я хотел немножко говорить, кто Иисус, откуда Он. Потому что, как вы знаете, всякие есть теории, всякие есть понятия, откуда Иисус, кто Он. И Иисус, конечно, является самым вот, центром вот, Евангелия. Благовестие, которое у нас есть. Очень важно тогда вот, понять именно, кто Он. Очень много людей говорят, что ну да, вот я верю во Христе, я христианин, а без никакого понятия, кто фактически Он. Итак, сперва я хотел напоминать вам о том, что мы уже говорили, что Иисус является потомком, который Бог обещал Аврааму, Давиду. И даже в этом смысле, после грехопадения, вот, Бог обещал, что это не все. Он придумал путь выхода через какой-то потомок. Евы, Авраама, Давида. И в конце концов, тот потомок является Иисусом. И поскольку мы принимаем крещение во Христе, все то, что прав об Иисусе, становится прав и о нас. И мы будем и также получать тот царствие, которое Бог обещал от самого начала. Поэтому Иисус в этом плане, в физическом плане, не существовал до своего рождения. Он, конечно, был с Богом в смысле замысла, в плане, цели Божьей, но как сказать, физический человек, он не существовал в физическом плане. Всегда было обетование об Иисусе, что Он будет. И есть очень много ветхозаветные пророчества об Иисусе, очень много. И я хотел вот просто некоторых из Псалтирь и Исаия объяснить. В 21-м псалом написано: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Знаем те же самые слова, которые Иисус произнес на кресте. То есть то, что случилось на кресте, это в этом плане не было неожиданно. Это все в пророчествах, в Ветхом Завете. Дальше в псалом 21-м. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головью, он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Это именно такие слова, которые израильтянин использовал над Иисусом, когда они насмехались над Иисусом на кресте. Кивали головами, написано в Матфея 27 глава, и говорили те же слова, когда он висел на кресте. И это очень тогда значительно, что археологи и так далее нашли не самые оригинальные документы, которые у нас есть в Библии, но они нашли довольно старые ветки от копия этих оригиналов. Это видимо, что в этих пророчествах существовали до этого времени. Это не так, что это случилось на кресте и потом, кто писал об этом как пророчество. Нет, это безусловно написано было до этого. Дальше Псалтир 21. «Язык мой приукнул и гортани моей пронзили руки мои и ноги мои». Иисус, конечно, пронзенный на кресте, испытывал сильную жажду. Так, как написано, что он так хотел кое-что пить. И написано, что они пронзили руки мои и ноги мои. 21 псалом 19. «Делают лизы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Точности исполнено на кресте. Они тот же самый сделали. И это все было предсказано. И мы поищем, конечно, основ для веры. Зачем верить в Библии? И есть, конечно, разные причины, но я считаю, что пророчество – это один из самых главных. То есть в том, что очень много написано в Библии до того, что это случилось и исполнится. И, конечно, читая Ветхий Завет, это немножко странно, что Мессия Израиля так страдал бы Если это был бы человеческий документ, я как-то предлагал бы, что да, какое-то пророчество было бы, что у нас будут такой царь, такой великий, мессиях и так далее. И он будет победить и так далее. Он будет такой славный и так далее. А наоборот, в Ветхом Завете мы читаем, что такой царь, такой мессиях будут вообще работать такое. Пронзили руки мои и ноги мои, и об одежде моей бросают жребий. И это все исполнилось во Христе. Дальше Псалтир 68. Чужим я стал для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня. Это точно описание отчуждения, которое испытывал Иисус Христос в отношении к иудеям и даже с собственными родными. Написано, что его братья и даже Мария как-то чувствовали, что он стал как-то чужой для них. Дальше 68 псалом, 22 стих. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде мой напоили меня уксусом». Это именно, когда Иисус умер на кресте, он хотел пить, и он спросил, и что? Они дали ему уксус и желчь. И это все-таки исполнил то, что столько веков до этого написано в Ветхом Завете об Иисусе. Вся 53 глава Исаия пророчествует о смерти и воскресении Христовом. Каждый стих ее был исполнен Иисусом Христом. Вот я дам только два примера. 53 глава, 7 стих. «Как агнец пред стригущими его обезгласен, так он не отверзал уст своих». Иисус, конечно, был агнец Божий. Ничего не отвечал во время своего судилища. Молчал. В таком степени, что Пилат даже удивился, что у Иисуса такой сам контрол, чтобы ни слова не сказать. Исайя 53, 9. Ему назначили гроб с злодеями, но он погребен у богатого. Очень странно, что он имел свой гроб с грешниками, но он и тоже погребен у богатого. Исполнился в том, что Иисус был распят между разбойниками. Но он был похоронен в гробнице богатого. Тот Иосиф из Аримафея, написано, был богатый человек, и взял труп Иисуса и похоронил Иисуса, где он уже сделал свой гроб. Итак, это нельзя было бы представить исполнение этого пророчества. Только когда Иисус умер, таким способом умер, тогда люди поняли, что да, это удивительное исполнение того, что Бог обещал, и то, что Он пророчествовал. Интересно, что до сих пор некоторых евреев не верят, что 53 глава Исаия является действительным, потому что это так, но трогает своих совесть. Это такое понятно, что это, видимо, пророчество о смерти и воскресении Христовом. Но они так как-то это не хотят, потому что это слишком сильно доказательство, что Иисус на самом деле является Мессией. И некоторых евреев даже отняли тот главу, сказав, что да нет, это как-то из христианства. Но это видимо, что это там есть в оригинале. Просто для них очень неудобно. Так точно, до точности исполнился. Поэтому у нас есть основание для веры в Библию, как Слово Божие. И нам страшно нуждаемся в авторитет. Потому что в жизни, кажется, авторитета нету. Мы уповаем в молодости на какое-то лидерство, думая, что, ну да, там есть какое-то лидерство, какое-то авторитета, и нету. В конце концов, мы понимаем, что это тоже не совсем то. А во Христе и в Библии, в Боге, у нас, в конце концов, есть авторитет. И Бог дал нам Библию, чтобы у нас было бы в одном том, скажем, в одном книге, все то, что человек нуждается. И мы сможем будь уверен, что это не просто роман, это не просто обыкновенная книга, написанная человеком. Это на самом деле Слово Божье. Итак, я сказал, что мы будем подробнее размышлять о происхождении Иисуса. И особо сейчас о его рождении Девы Марии. От Луки 1 глава написано о зачатии Иисуса. И вот зачнешь в чреве, это ангел, который там говорил, вот Мария. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. Будем просто размышлять об этом. Наречется сыном Всевышнего. Если Бог является Всевышним, Иисус является сыном Его. Это видимо, что Иисус не само Бог. Если Бог является Всевышним, Иисус является сыном Всевышнего. Тогда Он не одно и то же с Богом. И обратите внимание на будущее время, которое употребляется там. Зачнешь, в смысле на будущее. Иисус начинал в чреве Марии. Ты родишь сына, ты будешь родить, и ты будешь наречить ему имя Иисус. Он будет велик. То есть он не существовал в физическом плане до того, что он родился от Марии. Ну дальше. Мария же сказала ангелу, как будет это? Опять обратите внимание на будущее время. Как будет это, когда я мужа не знаю, ибо она была девой. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебе, опять на будущем, и сила Всевышнего осенит тебе. Посему и рождаемое святое наречится Сыном Божьим. То он будет Сын Божий. Он не был Сын Божий, конечно, до того, что он родился от Марии. И опять я повторяюсь, что Иисус не существовал до своего рождения. Он был наш представитель. Он имел нашу природу до самого конца. Он должен был родиться на будущем с Сыном Божьим. Сын Божий тогда не был во время этих слов тот ангел. Необходимо обратить внимание на будущее время, пророчество его рождения. Он будет велик, в смысле, на будущем. Если бы Иисус уже существовал, когда ангел говорил об этом Мария, он уже бы был велик. Иисус был написан в Откровении, 22 глава, 16 стих, потомком Давида. А это подразумевает, что он родился от Марии. Он был зачат в чреве Марии. Потому не мог существовать раньше, если он зачат в чреве. Он был сын человеческий. Столько раз об этом мы читаем, что он был сын человеческий. Это часто встречаемся в Новом Завете. Сын человеческий. Даже, кажется, Иисус предпочитал назвать себе сын человеческий. Когда он говорил о себе, он говорил так, как он сын человеческий. Он был сыном человеческим, потому что его мать обладала исключительно человеческим естеством, природой. Он был в этом плане прямо в линии Авраама, прямо в линии Давидова. Но он не тоже, конечно, был сыном Божьим, потому что его отцом не был Иосиф, это сам Бог через Духа Святого. Что это значит? Что Иисус родился от женщины. Иов, 14 глава написано, кто родится чистым от нечистого? Ни один. Что такое человек, чтобы ему быть чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным? И как быть чистым рожденному женщиной? То есть, Иисус никогда не совершил грех. Он был совершен. Он никогда ничего плохого не думал, не сделал. Он абсолютно совершен. Без греха. Но это чудо, это таинство. И что он был и тоже сын человеческий. И как родиться чистым от нечистого. То есть у него был всякие наши минусы, в смысле по природе. У него было точно наше желание вот согрешить, наше желание пить, наше желание ну, все делать, как человека. Но разница в том, что он никогда не совершил никакой грех. И почему я такое ударение сделаю на то, что он не существовал в физическом плане до своего рождения? Почему? Потому что придется вот, для нас понять, что он на самом деле наш герой. Это не так, что он какой-то, ну, сущий из космоса, который пришел, навестил нам за 33 года. Он на самом деле один из нас. Причем существует тот понятие герой. Это когда один из нас, допустим, кто из Риги, например, стал бы, не знаю, очень высокий в жизни, мы думаем, ага, это один из наших. И с Иисусом то же самое. У него была наша природа. Но не согрешил и победил против каждого аспекта греха. И в этом он является живой для нас пример. Потому что он показал нам реальный путь, который мы сможем и тоже следовать за ним. Галатам, 4 глава, 4 стих, написано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Он должен был родиться от жены, быть семенем жены, так как мы видели в Бытие, 3 глава, 15 стих. И что Иисус был, ну, Бог обещал в Иисусе даже в Ветхом Завете, даже в Эдемском саде. Он сказал Еве, что у нее было бы на будущем какое-то семя, которое будет спасителем, то есть Иисус, то есть Мессия. Бог послал Сына Своего Единородного, то есть у Бога не было раньше никакой Сын. Он был Единородного Сын. Конечно, Бог сделал, чтобы другие женщины тоже имели концепции, имели вот, детей, когда они раньше были бесплодны. А разница в Иисусе в том, что Он был Единородного Сын Божий. И это чудесное понятие, что Бог, который существовал с самого начала, который столько, скажем, лет уже существовал, вот, Он имел единственный, единородный Сын во Христе. У Него раньше не было, хотя Он от самого начала существовал, Он всегда существовал, а у Него не было никакой Сын, никакой ребенок. Это чудесное понятие, что Он решил иметь Сын Единородного. И Он был Сын Человеческий. Бог был Его Отец, и Мария Его мама, Матерь. И Он родился от Луки, 2 глава, 52 стих, написано, что Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Я понимаю тогда, что был какой-то процесс роста у Иисуса. Это не так, что Он просто был как куколь, который играл, как-то показался, что Он один из нас. Это был бы обман. Он был на самом деле один из нас, и поэтому Он преуспевал. Я понимаю, что Он как, ну, какой-то процесс роста, какое-то чувство в этом слове, ну, рост, что Он и тоже имел наш процесс развития и в духовном плане, и просто в возрасте, в смысле в физическом плане, перед Богом и перед человеком. Итак, конечно, у Иисуса был самое главное место в целях Божьих от самого начала. Коринфянам 1 глава, 1 стих написано, что Иисус был ядром благовестия, которое Бог прежде обещал через пророков своих, в Писаниях святых, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых. То есть Он родился от семени Давидова. Опять, Он в физическом плане не существовал до своего рождения. И по плоти Он был. Он имел на самом деле нашу плоть. Иногда мы чувствуем, что если у меня плоть есть, как-то я не могу тогда быть хорошим. Я не могу достичь совершенства. А мы сможем. Нам не надо думать, что каждый раз, когда женщина, ну, зачал бы вот ребенок, что у Бога есть какой-то гнев против этого. Ой, есть еще один из этих ужасных людей на этом планете. Нет, это не грех быть человеком. Это не грех быть человеком. Есть у некоторых, к сожалению, у церквей такое понятие, что это как-то Бог как-то смотрит на человека, как человек как-то грязный, что он как-то с ненавистом против нами, что мы такие ужасные, что даже пока человек спит, ничего не думая, ничего не делая, Бог все равно против нам, из-за того, что наша кожа, наша плоть как-то для него как-то мерзость. Нет, это не так. Почему? Потому что у Иисуса были тоже наша плоть. А Бог ему очень любил. И это не так, что Бог думал, что у Иисуса было кое-что не то. Он был совращен абсолютно перед Богом. Он дал Богу такое удовольствие, Бог был Богом с ним до самого конца. Итак, это не грех быть человеком. Итак, не думайте, что вы такие плохие просто по природе, что я просто не годен никому, ни Богу, ни человеку, из-за того, что у меня тут плоть. Нет. Плоть есть плоть. И мы не сможем тогда жить вечно с этим плоть. Это требуется какая-то измена, которая правда. Мы будем получать, когда Иисус придет, во время воскресения. Но у Иисуса было то же самое, природа. И это не был барьер между Богом и Иисусом. И тоже это не обязательно барьер. Это не обязательно препятствие для нас. Мы слишком часто думаем, ладно, я лишь человек, у меня вот эта человеческая природа, у меня альтернатив нету, кроме грешить. У нас есть альтернатив. И вот факт того, что у Иисуса была наша природа, это является самое главное показательство об этом, что у него была наша природа. Но он никогда не согрешил. Это не обязательно согрешить из-за того, что у нас есть человеческую природу, плоть. От Иоанна, 1 глава, мы читаем, в начале было Слово. И, конечно, Новый Завет написан греческим языком. И тот греческий слово переведено Слово, это греческое слово Логос. В начале было Слово, было Логос. И Слово, Логос, было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало было. То греческое слово «Логос» переводится не только как слово, но и как считать, молва, мнение, происшествие, рассуждение, значение, дела. То есть я сказал бы, что в самом начале у Бога был замысел, какое-то рассуждение, какое-то мнение, какое-то слово, какое-то намерение, наверное, лучше всего сказать. Это не так, что у Бога был какой-то кризис, и он думал, ой, мне надо кое-что быстренько придумать с этими людьми там, на этом планете. Нет, вот с самого начала он понял. И написано, что тот Логос становится плотью. Когда читаем от Матфея, от Марка, от Луки, мы читаем более в физическом плане, как Иисус начинался. Мы читаем Ева Мария, и как пастух посетили, и как Иисус родился там, в Вифлееме. И как этих мудрецов посетили, и дали подарки и так далее. Пока читаем Евангелие от Иоанна, мы об этом не читаем. Но, в принципе, мы то же самое читаем, но из-за духовной перспективы. И я думаю, что Иоанн объяснил то, что Матфей, Марк и Люк объяснили. Просто более философическим, более духовным языком. Он имел в виду, что Иисус был тот слово, тот намерение, который был в самом начале у Бога. Но обрел плоть и кровь, когда он родился. Потому что слово, тот логос, тот намерение, стало плотью. Значит, что Иисус только существовал до своего рождения в плане того, что он был в этом замысле, в плане Божьем, он был у Бога, в смысле том, что у него было тот намерение, так как у человека, наверное, есть намерение иметь сын. И он все-таки планируется, и вот, в конце концов, тот ген придется, когда фактически тот слово стало плотью. Итак, я все так, такое вот удаление сделал об этом, потому что это очень важно понять, что Иисус был наш представитель. И довольно часто у нас все есть такой смысл, что я вообще один или одна на этом планете. И что никто до конца не понимает, как я чувствую. Никто до конца не понимает. Я могу весь день за вот, неделю, за месяц с тобой вот, сидеть и объяснить тебе все то, что случилось в моем жизни. И все равно ты не понял бы до самого конца. Мы сможем весь год садите, я объясняю, я пишу автобиографии, и все равно ты не поймешь. Ты не был там со мной, ты не знал до конца, как я чувствовал и как до сих пор я чувствую о себе. И это так. Но разница в том, что если мы во Христе, тогда у нас есть кто? И он является Иисус, который пока на небесах, но он имел нашу природу и знает точно, как мы чувствуем. Зачем он столько страдал? Не из-за того, что Бог как-то хотел мучить своим сыном. Нет, он столько страдал, чтобы никто из нас не мог бы сказать, что никто не понимает, как я чувствую о себе. Есть кто, по крайней мере, один Иисус на небесах. И поэтому у него был всякий тот ряд человеческих опытов и испытаний. И в следующем вот, занятии я хотел просто чуть поглубже об этом поговорить.